здравствуйте. Это дневное шоу на радио Крымреалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что с понедельника по пятницу с 13.00 мы на протяжении часа с вами в прямом эфире. Сегодня в нашей программе будем говорить вот о чем. Мы начнем с новостей, расскажем вот в частности о том, что с 1 мая в Крыму появятся еще два дополнительных обсерватора. В Севастополе начинают вводить меры для снижения потребления воды. Почему, расскажем подробнее в новостях. Ну а основную часть нашей программы мы посвятим вопросу теневой занятости вот во время карантина и в Крыму, и в Севастополе. Дело в том, что исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя обратился к президенту России с просьбой помочь как-то теневым работникам, которые потеряли работу в связи с ограничительными мерами, которые действуют в Крыму, на Крымском полуострове на период карантина. Об этом обо всем поговорим. Мы начнем опять-таки с новостей, но я напомню перед этим, что вы можете не только слушать нас на средних волнах 648 АМ, на 105.9 FM, но и смотреть нас. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», там трансляция нашего эфира. Вы можете прямо под трансляцией оставлять свои вопросы, комментарии. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер как для звонков из Крыма, так и из Севастополя.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Крыму 30 апреля зафиксированы еще три новых случая заболевания COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил 30 апреля российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, на сегодняшний день у нас трое инфицированных за истекшие сутки. Значит, первая – это женщина в городе Симферополе, контакт привезенный. Получается, гости там приехали, насколько я понимаю, из столицы. В данном случае контакт подтвердился. Второй контакт – это мужчина по Лужке, контактная группа. В данном случае предыдущее заражение, то есть как бы один из тех, кто общался уже с предыдущими заболевшими. Третья – это женщина из Керченской больницы, переведенная во второй родильный дом города Симферополя, сама жительница города Феодосии.
Таким образом, по состоянию на четверг в Крыму зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом, в Севастополе уже 78, потому что вот как раз на момент нашего выхода программы появилась информация о том, что еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе, сейчас всего случаев 78. Напомню, что накануне в Крыму продлили так называемый режим повышенной готовности до 11 мая. Этот режим предполагает остановку деятельности многих предприятий, организация, а также самоизоляцию граждан. В Севастополе этот режим продлен до 30 мая. Количество тяжело больных из числа зараженных коронавирусом выросло. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила 30 апреля подконтрольная России министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
Под медицинским наблюдением сегодня находится 1848 человек. За последние сутки 100 человек попали под наблюдение и сняты с наблюдения 96 человек. 92 положительных на COVID-19, из них выписаны с выздоровлением 35 человек и 57 человек сегодня находятся в наших стационарах на лечении. К сожалению, у нас количество тяжелых больных увеличилось до 3 пациентов. Все 3 находятся на кислородной подводке и бабушка по-прежнему наша Лушинская находится на ИВЛ. Сегодня готовятся к выписке уже 4 пациента.
Ранее сообщалось, что в Алуште коронавирусом заболела женщина 1925 года рождения. Источник заражения неизвестен. Всего, напомню, в Крыму по состоянию на 30 апреля 92 случая заражения коронавирусом. В Крыму с 1 мая начнут функционировать еще два обсерватора на базе санаториев Мисхор в Ялте и Прибой в Евпатории. Об этом сообщила Елена Романовская. При этом, по словам главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, в санатории Прибой будет развернуто всего 70 коек. Днем ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отныне все приехавшие в Крым граждане, не имеющие жилья и собственности на территории полуострова, будут помещены в обсерватор на 14 дней. Перед этим сообщалось, что все уже существующие на полуострове обсерваторы почти заполнены. В Крыму растет количество людей, которые нарушают режим самоизоляции. Об этом заявляют в российском МВД по Крыму. За прошедшие сутки составлено 316 админпротоколов. Об этом на заседании оперативного штаба заявил замначальника полиции МВД России по Крыму Александр Смоглин. Днем ранее Смоглин сообщил о том, что полиция составила 275 таких административных протоколов. Напомню, что российский парламент Крыма принял поправки в закон об административных нарушениях на полуострове. В частности, власти депутата ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму. Данные меры начали действовать с 15 апреля. В Севастополе начинают вводить меры для снижения потребления воды. Об этом в интервью местному изданию «Форпост» заявил временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По словам Развожаева, вполне реально для города перспектива засушливого лета в этом году. При этом чиновник заверил, что водоснабжение жилых домов ограничивать пока не будут. Далее цитата Михаила Развожаева: «Почти на всех автомойках и других подобных объектах проводится рециклинг используемой воды. В этот же режим планируется перевести организации, ухаживающие за парками и скверами. Там, где есть скважины расконсервируются, они будут использоваться для полива. Там, где скважин нет, будет режим подачи воды». Конец цитаты. По словам Михаила Развожаева, в последние годы в Севастополе растет потребление воды. По данным чиновника, реальная численность населения города достигает уже 700 тысяч человек. Ранее подконтрольная России глава Симферополя Елена Проценко призвала жителей города беречь воду и отметила, что, цитирую, «ситуация очень сложная». 12 марта председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк сообщил о 50% потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
За сутки на материковой части Украины обнаружили 540 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины утром 30 апреля. Общее количество заболевших возросло до 10406 человек. Официально подтвержденных случаев всего умер 261 человек, выздоровели уже 1238. По данным украинского Минздрава, больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области, более чем 1500 случаев в Киеве, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за сутки 29 апреля в Украине осуществили 7315 исследований методом ПЦР. Общее количество проведенных тестов уже почти 112 тысяч. За последние сутки в России выявлено еще 7009 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб страны по борьбе с коронавирусом. Таким образом, число заразившихся по всей России достигло уже почти 106,5 тысяч человек. За весь период в России умерли 1073 пациента с COVID-19, за последние сутки 101. Поправились после перенесенного заболевания и выписаны уже почти 12 тысяч человек. Самое большое количество новых случаев заражения COVID-19 российские медики по-прежнему фиксируют в Москве. 3093. За последние сутки там умерли 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Выздоровели 525 пациентов. В Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России, где коронавирус распространяется активнее всего, за последние сутки были зафиксированы 336 новых случаев инфицирования COVID-19. От коронавируса излечились уже более 1 миллиона людей во всем мире. Об этом сообщает издание РБК «Украина» со ссылкой на данные сайта Worldometer. Больше всего тех, кто вылечился, зарегистрировано в США – 147 тысяч. В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии – 120 тысяч, в Китае – 77 тысяч человек. Всего в мире зарегистрировано 3 миллиона 219 тысяч 242 случая заражения. Сообщается, что Великобритания вышла на второе место в Европе по числу умерших от COVID-19, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенном Королевстве число умерших превысило 26 тысяч. На сегодняшний день в Испании умерли более 24 тысяч пациентов. Самый высокий показатель смертности по-прежнему в Италии. Цены на нефть резко выросли во второй половине дня 29 апреля и в начале торгов 30 апреля. Специалисты видят признаки того, что избыток сырой нефти в США растет не так быстро, как ожидалось, а спрос на бензин, несмотря на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, начинает расти. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». По состоянию на 9:20 утра по Киеву котировки американской нефти WTI поднялись на... до 16 $68 за баррель. Цена марки Brent подскочила до $25.53 за баррель. На прошлой неделе цена WTI на короткое время падала даже до отрицательных значений. Баррель Brent стоил менее $20 за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что его администрация вскоре опубликует план помощи нефтяным компаниям страны, который, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, может включать в себя добавление миллионов баррелей нефти в национальные резервы.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Министерство образования Украины запускает горячую линию для учащихся из Крыма и Донбасса. На такой горячей линии, согласно сообщению ведомства, предоставляют консультации по поводу упрощенной процедуры поступления через образовательные центры Донбасс-Украина и Крым-Украина, а также на получение дистанционного среднего образования в Украине, о законодательных изменениях в сфере образования для лиц, проживающих на неподконтрольных территориях, и для внутренне перемещенных лиц и так далее. Как сообщили в Министерстве образования Украины, контактный номер 0800-504-425. Горячая линия работает по будням с 9 часов утра до 18:00 и является бесплатной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо убрать все препятствия в поддержании связи с молодежью из Крыма и максимально упростить для них поступление в украинские высшие учебные заведения. В течение 3 последних лет количество образовательных центров Крым-Украина, через которые поступают крымчане вузы на материковой части, выросло почти в 3 раза. Сейчас их 35. Ранее Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса. И тут стоит отметить, что на сайте Министерства образования и науки Украины появился такой специальный подсайт, который связан вот с пандемией коронавируса и со всеми изменениями, которые произошли в системе образования в Украине. И есть отдельный специальный раздел для, например, абитуриентов из Крыма и Донбасса. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения фигурантам третьего бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Об этом объединению «Крымская солидарность» сообщил адвокат подсудимых Эдем Семидляев. По его словам, адвокаты выступили против ходатайства о продлении ареста, ссылаясь на 4-ю Женевскую конвенцию на резолюции Генассамблеи ООН. Также стороной защиты были предоставлены положительные характеристики подсудимых, но суд не учел доводы адвокатов. Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения подсудимым на 3 месяца, до 9 августа этого года. Адвокат Эдем Семидляев указал на то, что на данном судебном заседании все подсудимые, цитирую, выразили молчаливый протест, так как понимали, что судьба данного ходатайства уже предрешена. Конец цитаты. Напомню, что российские силовики утром 11 марта провели обыск и задержали 4 крымских татар в Бахчисарае, Бахчисарайском районе Крыма. ФСБ подозревает задержанных крымчан в участии в организации Хизбут Тахрир, которая в соседней России признана террористической. Российский правозащитный центр «Мемориал» считает обвиняемых по этим делам, а политзаключенными в Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с этими действиями ФСБ в Крыму.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Российские чиновники в Крыму планируют разнообразить предложения для туристов после отмены ограничений по COVID-19. Подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что одна из основных задач для крымской туротрасли – сохранить уже существующие брони и убедить туриста перенести свой отдых на более благоприятное время. По его мнению, для этого нужно думать над новинками, скидками и придумывать акции для туристов. Об этом Волченко сказал в эфире телеканала «Крым-24».
Вот сейчас очень важно, чтобы наш туристический бизнес, и маленький, и не очень маленький, предложил туристам в общении с ними, ну, что-то интересное, чтобы был смысл перенести отдых в Крыму, сохранить эти деньги, не вымывать их из отрасли, но для этого нужно делать скидки, для этого нужно вводить акции, для этого нужно дарить бутылки шампанского в номер, для этого много чего нужно делать, и здесь вот с индустрией гостеприимства мы будем работать, а затем мы все это вынесем на федеральный уровень, на уровень страны максимально. То, что Крым делает шаги навстречу туристу, мы вас любим, мы вас ждем.
Крымские ательеры допускают, что из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, туристы попытаются заселиться в нелегальный частный сектор. Я напомню, что правительство Украины предостерегает туристов, в том числе из России, от поездок в аннексированный Крым. И тут также можно напомнить о том, что до 11 мая продлили в Крыму так называемый режим повышенной готовности. И накануне российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в частности желающие приехать в Крым на майские праздники теперь будут в обязательном порядке помещены на обсервацию. Курортный сезон может начаться в Ялте буквально в день снятия режима повышенной готовности. Об этом заявил подконтрольный России глава администрации Ялты Иван Имгрунд. По его словам, сейчас город активно готовится к курортному сезону. И сказал Иван Имгрунд о том, что как только закончится режим повышенной готовности, Ялта сможет принимать туристов. Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что предприятия общественного питания, гостиничные, санаторно-курортные сферы будут закрыты в Крыму минимум до июня. Объектам размещения в Крыму запрещено принимать отдыхающих до 1 июня. Это все новости к этому часу. И основную часть нашей программы, как мы и анонсировали, мы посвятим теме теневой занятости в Крыму. У нас на этой неделе уже была программа по поводу безработицы, прогнозы, которые озвучивают в российском правительстве Крыма. И тут появилась новая тема, немного связана даже с этой историей. Дело в том, что исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой как-то помочь тем севастопольцам, которые не были официально трудоустроены и, по словам Развожаева, пострадали вот в этих условиях ограничительных мероприятий больше всего. Поговорим о том, что из себя сейчас представляет теневой сектор на Крымском полуострове и в Крыму, и в Севастополе, и могут ли такие люди действительно рассчитывать на какую-то официальную помощь.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Я приветствую тех наших слушателей, которые сейчас к нам присоединились. И напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Заходите для этого на YouTube-канал Крым Реалии. Там есть наши трансляции. Прямо под трансляцией можете оставлять свои вопросы и комментарии. Кроме того, работает телефон нашего эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных лиц потеряли работу из-за введения режима повышенной готовности. Напомню, что так вот карантин называется на Крымском полуострове. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил исполняющий обязанности российского губернатора города Михаил Развожаев. Тут можно напомнить, что во вторник состоялась такая видеоконференция президента России Владимира Путина с руководителями российских регионов, а также руководителями аннексированных Крыма и Севастополя. Севастополя. По итогам этого совещания было принято решение о том, что вот такой вот режим нерабочих дней, как это называют в Кремле, продлится до 11 мая включительно. Ну и была возможность у того же Михаила Развожаева озвучить Владимиру Путину какие-то свои тревоги. И вот одно из заявлений, которые Михаил Развожаев сделал, он попросил президента России помочь в оказании помощи людям, которые работали нелегально и в связи с этими всеми введенными ограничительными мерами потеряли работу. По мнению исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя, такие люди сейчас, цитирую, наиболее уязвимы. Важно, цитирую, чтобы они получили поддержку хотя бы на уровне минимума оплаты труда, так называемого брота, 12 тысяч рублей, об этом сказал Михаил Развожаев. И поскольку люди работали неофициально, то он отметил, что в службе занятости они не могут доказать, что они потеряли работу и потеряли ее как раз в связи с карантином. Реакции президента России Владимира Путина пока на эту просьбу российского главы Севастополя нет. Но накануне было интервью Михаила Развожаева местному севастопольскому изданию «Форпост», и там журналист уточнила вот этот момент по поводу 10 тысяч неофициально трудоустроенных севастопольцев. В частности, задали вопрос Михаилу Развожаеву, откуда вот эта цифра в 10 тысяч взялась.
Это по оценкам, по нашим, по экономической активности, по данным, которые в налоговой есть. Надо будет к этому ко всему серьезно отнестись после кризиса. Предприятие, да, допустим, ИП там или юрлицо, которому разрешена работа по указу. У него под базе налоговой числится 2 сотрудника, а заказывают 10 пропусков. Ну, начинаем разбираться. Понятно, что 8 – это люди, которые работают или периодически, или, значит, сдельно и так далее. Такой нехитрый анализ экономической активности, связанный с получением этих данных, которые мы получаем по разным сейчас линиям, показывают, что у нас где-то такой вот серый сектор, очень выпуклый, примерно в таком количестве.
Также спросили Михаила Развожаева о том, как может выглядеть поддержка такой категории севастопольцев.
Это очень сложный всегда вопрос, он связан с социальной справедливостью. Всегда очень сложно выработать критерии, чтобы действительно убедиться, что человек сейчас находится в ситуации, когда ему там нечем оплатить даже то скромное жилье, которое он снимает, там, накормить детей. А он, допустим, никогда не работал, потому что у него есть, там, не знаю, квартира, лодка, еще что-то. Угу. И он никогда не бедствовал, потому что он получает тот же там условно-легальный доход. А сейчас, воспользуясь ситуацией, придет и получит еще какую-то выплату от государства, да, потому что так сложилось обстановка, что никак не проверить.
Ну и вот к вопросу о механизмах, да, как могут быть осуществлены такие выплаты, Михаил Развожаев отметил, что не все, далеко не все работники в теневом секторе готовы обращаться за помощью, даже какой-то минимальной, за которую они могут обратиться в нынешних условиях, из-за боязни потерять место работы.
Проект «Белый Севастополь», про который, да, мы там говорим, ну, условно, легализация, но пока неохотно люди рассказывают, что они попали в такую ситуацию. Около 500 человек только позвонило в штаб, сказало, что у них такая сложная ситуация, но при попытке детализировать и пригласить к дальнейшим каким-то действиям, люди просто начинают думать, что сейчас какие-то государства репрессии к ним начнут применять. Потому что понятно, что там сложная цепочка, надо разобраться с регистрацией, помочь с ней, понять, почему она там невозможна. Mm-hmm. Да? То есть это такое действие, многие, видимо, предпочитают, не знаю, искать какие-то другие способы, но не дай бог, конечно, криминальные, и этого нельзя допустить.
Напомню, что это были фрагменты из интервью исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева изданию севастопольскому «Форпост». Номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926. Вы можете нам позвонить. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Рассказать о своем опыте. Тут дело даже не только в теневой занятости. Интересно, как вы переживаете сейчас вот эти карантинные меры и что с вашей работой. Не потеряли ли вы работу на протяжении вот этого полтора месяца, пока режим повышенной готовности продолжается и в Крыму, и в Севастополе. К нам по телефону присоединяется Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Марат, добрый день.
Добрый день.
Я все-таки хотела бы начать с такого немного общего вопроса. Вот по вашему опыту, по опыту вашей организации, ключевые вызовы карантина, да, для севастопольцев по части занятости. Кто сейчас, уже можно сказать, что потерял работу из-за карантина? Что это за категории граждан?
Смотрите, что касается категории граждан наших предпринимателей, союзных предпринимателей, этих людей еще при Овсянике, при Меняево, при прежних градоначальниках полностью разорили, разграбили, имущество забрали, никому никаких компенсационных мест, которых обещали, никому ничего не дали. То есть люди вынуждены там искать какие-то другие средства к существованию, кормить свои семьи, там устраиваться на работу. Непонятно куда, многие-то до сих пор и не работают, бедствуют, так скажем. Что касается того, что Развожаев говорит о том, что всего лишь 500 человек обратилось, вы знаете, уровень доверия к власти и люди, как бы, даже, которые сидят в правительстве, они это прекрасно понимают. Кто пойдет к власти что-то просить? Что она кому дала? Что она кому даст? Какие-то пособия? Я вам скажу так. У меня двое маленьких детей, жена подала там, ну, там 15 тысяч должна выплатить, подала там по 5 тысяч в месяц. Это уже 5 дней на рассмотрение, рассматривается уже 2 недели, эта заявка. И ноль, реакция нулевая. Поэтому, если тут уже о детях идет речь, то какие могут быть помощь предпринимателям? Я просто не понимаю, кто будет обращаться туда за помощью, когда реально помощи никакой на сегодняшний день никому нет. Я не знаю, может, кому-то помогают, там, какие-то адресно, особо приближенные. Но я таких людей не слышал. В основном слышно от людей, что все, кто живут и работают в Севастополе, не знают, что будет завтра. То есть никто не уверен в завтрашнем дне. Это сторона картинка, где красиво рассказывают и показывают красивые парки, скверы, там общественную среду устраивают там, для людей. Вы будете гулять тут в парках. Извините меня, на что гулять, если уже средств существования нет? И когда рынки сносят, говорят, там общественную среду будем устраивать, парки, скверы. То есть надо показать картинку, что все хорошо, все прекрасно. А на самом деле, общаясь с людьми, которые сегодня не знают, как жить и что дальше будет, и не уверены ни завтра, ни послезавтра. Поэтому вот эти все сказки о том, что кого-то помогают, кого-то поддерживают, и кто-то там к ним не обращается, ну, я в это не верю. Люди, которые меня окружают, они уже даже не смеются. Это значит, раньше говорили, это цирк. Да нет, это не цирк. Это театр абсурда и беспредела, то есть вот так вот можно характеризовать обстановку.
Марат, вот цифра озвучивалась Михаилом Извожаевым, 10 тысяч человек, по его данным, заняты в теневом секторе. Насколько вы оцениваете вот эту цифру, насколько она реалистична? Я так поняла, что, наверное, можно все-таки, да, отнести к людям, которые в этом секторе работают, вот как раз тех предпринимателей, которые, возможно, были заняты на нестационарных торговых объектах, на рынках, да, которые, как вы говорите, пострадали. Что из себя вообще вот этот теневой сектор в Севастополе представляет? Кто эти люди?
Вы знаете, какой теневой сектор? Бабушка, которая редиской торгует, это и луком со своего огорода, это он и имеет в виду этот теневой сектор. Всех предпринимателей, у кого маломальский бизнес, опилетели уже, извините за выражение, по полной программе всех, у кого помещения арендуемые у государства, тому аренду подняли, у кого земля коммунальная, там государственная, тем подняли аренду на землю до космических высот, понимаете? Если человек платил, там, например, при Украине $100 там, за участок, то теперь платит 1500-2000 долларов в месяц за участок. С чего зарабатывать? Какой теневой сектор? Что за бред? Все ларьки, какой теневой сектор? Какой крупный бизнес какой-то? Кто там будет в тени? Я не могу понять. Что там? Это все... Какой теневой сектор? Кто конкретно в теневом секторе работает? Он не привел пример?
Нет, он не привел пример. Сказал, что вот сейчас, когда начали выдавать специальные пропуска, учитывая вот карантинные мероприятия, то заметили, что на разных предприятиях, да, вот официально количество людей одно, а пропусков просят больше. И я так предполагаю, потому что из фрагмента интервью не до конца это понятно, что, наверное, вот как раз на основе тех данных, которые появились за время этого карантина, делается вывод о 10 тысячах человек.
Вы знаете, я по этому поводу могу только одно прокомментировать. Смотря видео, ролики в Ютубе, что происходит в Москве, что в новостях это не показывают по Первым каналам, люди, видимо, просто берут пропуска на бабушку, на свою, на маму, на детей, чтобы те могли спокойно передвигаться, потому что вдруг ни с того ни с сего завтра начнут составлять протоколы на севастопольцев. Потому что в Крыму даже ситуация намного жестче там по поводу протоколов составления на людей за нарушение этого режима самоизоляции. В Севастополе такого жесткого применения там полиции, протоколов и каких-то карательных мер, ну, я, по крайней мере, не наблюдаю, от людей не слышу. Поэтому на всякий случай, может, некоторые берут дополнительные пропуска для того, чтобы можно было спокойно за семью, за свою, что там жена в магазин поедет там, и так далее. Тут, понимаете, в Севастополе развитие какого-то там инвестирования в бизнес, там развитие какого-то бизнеса, ну, о чем вы говорите? Тут бы, как бы, как говорится, сохранить то, что есть. Люди работают, многие концы с концами сводят. Я с предпринимателями общаюсь, я вам скажу, что никто не говорит, что там вот все нормально, все хорошо, мы развиваемся. Люди держатся на плаву, кто старается, еще кто не разорился, те стараются держаться на плаву.
Марат, буквально последний к вам такой вопрос. Вот я смотрела, что по поводу теневого сектора говорят в Крыму, и там посоветовали тем крымчанам, которые вот как раз в таком статусе работали на момент начала карантинных мероприятий, обращаться в центр занятости, да, претендовать на помощь по, я так понимаю, пособие по безработице. Вот может ли это быть выходом, и советуют ли такое делать в Севастополе? Есть ли в Севастополе на что рассчитывать, если обратишься в центр занятости?
Ну, вы знаете, этот вопрос я не могу прокомментировать. Почему? Потому что люди все-таки пытаются в наше государство не садиться, пытаются как-то сами выжить в этой ситуации и дальше работать. Как это можно? То есть поэтому по поводу центра занятости я не могу прокомментировать ситуацию.
Я поняла. Ну, спасибо вам большое. Это был Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» отталкиваемся от заявления исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Сказал он о том, что около 10 тысяч неофициально трудоустроенных лиц в Севастополе потеряли работу из-за введения режима повышенной готовности. И обратился он к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь как-то в оказании поддержки людям, которые вот работали нелегально, потеряли работу. По мнению Развожаева, такие люди сейчас наиболее уязвимы. Пока о реакции президента России не сообщается на вот такое предложение. Но тут, к слову, стоит упомянуть, что да, до конца мая продлили карантинные мероприятия в Севастополе, но тем не менее, накануне в интервью изданию «Форпост» Михаил Развожаева анонсировал ослабление карантина мероприятий для некоторых организаций, предприятий, которые примут на себя юридические обязательства соблюдать при работе строгие санитарные нормы. Одними из первых откроются парикмахерские, салоны красоты, частные стоматологии. По вещевым и строительным магазинам вопрос пока решается. Но для того, чтобы начать работу, предпринимателям необходимо будет заполнить специальную заявку на сайте правительства, где будут прописаны все требования. Напомню, об этом Михаил Развожаев заявил накануне в интервью изданию «Форпост». Я напомню, мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. И уже, ну, действительно, возвращаемся мы к этой теме занятости, как переживают крымчане, севастопольцы вот этот период режима повышенной готовности. Были уже озвучены определенные опасения в правительстве Крыма относительно того, что на май может выпасть как раз такой всплеск безработицы в Крыму по итогам первого месяца, даже полтора месяца карантинных мероприятий. Но сегодня обратились к теме с теневой занятостью. К нам по телефону подключается Илья Пестерников, председатель отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Севастополю. Илья Владимирович, добрый день.
Да, добрый день, коллеги.
Что, вот к вам сразу такой вопрос, что из себя, по вашим данным, да, вот такой вашей профильной организации, представляет из себя сейчас теневой сектор в Севастополе, да? Где заняты эти люди, что это за люди, и как вы оцениваете вот эту цифру в 10 тысяч человек, которую озвучил Михаил Развожаев, те люди, которые, по его данным, были неофициально трудоустроены и потеряли работу в связи с пандемией коронавируса?
Ну, на сегодняшний день, конечно, теневой сектор присутствует. Тут даже как бы не надо, как говорится, греха таить. Да, очень много предпринимателей, очень много людей платят неофициально эту зарплату в конвертах, так называемую, да. И здесь, наверное, вот настал, наверное, тот период, когда переломный момент, когда эту ситуацию отчасти можно сломать. Однозначно, на сегодняшний день государство дает беспрецедентные меры поддержки и очень большая вероятность, что эти люди тоже поддержку получат, потому что деньги, так скажем, дают на сегодняшний день всем, стараются давать. Вот. Но в то же время, с точки зрения предпринимателей, да, с точки зрения вот как меня, как предпринимателя, как руководителя регионального отделения «Опоры России», нужно рассчитывать, конечно же, на себя всегда. Государство, конечно, поможет, государство хорошо, но когда мы, так скажем, устраиваемся на работу без официального трудоустройства, да, мы должны понимать риски, которые могут нас ожидать, да, вот в таких форс-мажорных ситуациях. Ну, и не только таких, а еще, может быть, гораздо более простых. Поэтому на сегодняшний день в онлайн-режиме, наверное, там, в круглосуточном режиме правительство как региона, так и Российской Федерации прорабатывает меры поддержки. И это не только в нашем регионе, да, это там и по югу России, и центральная Россия, обладает наличием теневой экономики, теневого сектора, да, вот, в плане там трудоустроенных людей и всего остального. Поэтому Вопрос этот будет, конечно, решаться. С другой стороны, люди, еще раз повторюсь, должны понимать, что это такой барьер, не барьер, а точка, наверное, вот перехода в белый сектор. Потому что если люди получат поддержку от государства, то, соответственно, они признают, что они нарушали закон до этого, и, может быть, сейчас никаких санкций не будет, но на будущее уже это делать не позволят.
Илья Владимирович, вы говорите о том, что могут рассчитывать все разные категории населения на поддержку со стороны государства. Вот исходя из тех возможностей, которые сейчас есть, может ли на какую-то поддержку рассчитывать человек, который не был официально трудоустроен? Вот где сейчас ему, если он оказался без работы, где сейчас ему искать вот эту самую поддержку?
На сегодняшний день решение еще не принято, да. То есть мы там и, скажем, к нам очень много обращались людей с просьбами помочь в данной ситуации. Мы обращались с просьбой как в правительство Российской Федерации, так и в правительство региона. И вот временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Владимирович Разложая вчера обратился к президенту. Это, ну, наверное, с точки зрения Михаила Владимировича такой очень шаг серьезный, да, с таким, скажем, вопросом, да, социально обратиться к президенту. Причем люди нарушают закон, а он, скажем, их в этом плане поддерживает для того, чтобы сохранить, так скажем, как бы семьи, жизни людей, да, и значит, как-то помочь все-таки людям в регионе нашем.
А вот, кстати, исходя из того, что вы говорите, что это даже немного странно выглядит, вот можно ли рассчитывать на то, что вот эта просьба, она будет, ну, на нее будет реакция, и существуют ли механизмы, как можно действительно, ну, скажем, материально помочь людям, которые официально не трудоустроены, вот каким образом формально можно вот эту помощь предоставить?
В самом начале, как я сказал, что этот вопрос в проработке у федерального правительства и регионального, поэтому на сегодняшний день говорить об алгоритме действий, куда пойти, кому обратиться и там, куда написать заявление, пока рано. То есть людям нужно немножко подождать, и, конечно же, в региональных средствах массовой информации эта информация появится в ближайшее время, то есть будет ли эта поддержка, куда идти, в каком размере она будет и так далее.
Возвращаясь к тому, о чем вы сказали немножко ранее, вы сказали, что вот как раз вот нынешний период, он может стать таким поводом, да, задуматься о том, как работать дальше. Вот вы как считаете, после того, как эти карантинные мероприятия будут уже завершены, можно ли сказать, что вот этот теневой сектор, он уменьшится, или он, наоборот, станет больше, потому что, ну, вот количество безработных увеличится, люди будут искать работу где-то, и таких людей станет больше?
Я в данном случае соглашусь как бы со словами, что этот сектор теневой, конечно же, уменьшится. Люди будут думать с инцидентом определенным, и поэтому на будущее они лишний раз подумают, работать ли в теневом секторе, получать ли зарплату в конверте, когда вот уже урок жизненный, так скажем, получен. Поэтому однозначно. Но он в любом случае останется. Это реальность любого государства, в любом государстве, если мы говорим про Россию, про другие страны, это присутствует. Это однозначно присутствует.
Поняла.
И присутствует дальше.
Спасибо вам большое. Это был Илья Пестерников, председатель отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Севастополю. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим о том, что исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Разважаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вот, поддержать людей, которые работали нелегально и потеряли работу. По его словам, эти люди сейчас наиболее уязвимы. Пока реакции президента России на вот такую просьбу нет.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что работаем мы в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, из Севастополя. У нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Я вижу, что здесь спорят у нас слушатели наши под трансляцией, где лучше поддерживают жителей в Крыму или на материковой части Украины. Ну, в общем, много тут таких споров по этому поводу. Вот мы начали с того, что исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к Владимиру Путину по поводу тех людей, которые были трудоустроены нелегально и, вероятно, потеряли работу сейчас во время карантина. Но на самом деле такие заявления делали не только в Севастополе относительно того, что вот это такая уязвимая категория граждан. 5 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму российский вице-премьер Крыма Елена Романовская сказала о том, что наибольший финансовый урон в период самоизоляции потерпят, по ее данным, именно люди, которые работали неофициально. Давайте послушаем, что она сказала.
20% вопросов касается неофициального оформления трудовых отношений, это то, о чем мы говорили, теневая занятость. Сегодня в большей степени эти как раз-таки работники пострадали в режиме нашего повышенной готовности в связи с тем, что они остались фактически без социального пакета, то есть они не получают среднюю заработную плату, они никакую заработную плату в режиме простоя не получат. Поэтому рекомендация тем работникам, которые сегодня являются неофициально трудоустроенными, пожалуйста, либо и были уволены, ну, неофициально также уволены, потеряли работу, вы сегодня можете, центры занятости переходят в режим работы по предварительной записи. В дистанционном обеспечении вы также можете обратиться, встать на учет как безработный для того, чтобы оформить пособие по безработице.
Вот такое предложение прозвучало в Крыму. А к нам по телефону присоединяется Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета, бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Олег Витальевич, добрый день.
Здравствуйте.
Прозвучала такая просьба со стороны исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в адрес Владимира Путина помочь как-то людям в Севастополе, которые были неофициально трудоустроены и потеряли работу в связи с карантинными мероприятиями. Не ответил пока Владимир Путин на это предложение, по крайней мере, публично. Но вот как вы считаете, насколько вероятно, что правительство России поддержит вот таких вот занятых неофициально?
У нас почему-то смешиваются две категории помощи, каждая из которых имеет право на существование и, более того, необходима в нынешних тяжелых для экономики страны условиях. Это помощь, собственно, гражданам страны и помощь бизнесам. Вот когда мы ведем помощь о гражданам, помощь гражданам должна оказываться вне зависимости от того, кто есть человек, занят он, не занят, работает, не работает, высокопродуктивен, молодой, старый. Всем людям нужно, безусловно, помогать. И хоть правительство до этой простой мысли еще, на мой взгляд, не дошло, вот как мне представляют, через какое-то время, они где-то с месячным опозданием вообще соображают сейчас, через какое-то время, мне кажется, они и до этого дойдут. Что касается поддержки бизнеса, то, наверное, странно поддерживать бизнес, который находится в тени, и тут должны применяться совершенно другие меры и критерии, и поэтому ваш вопрос, он немножко меня даже в тупик ставит, по той простой причине, что неважно, без работы остался человек после официальной работы или после неофициальной работы, он сегодня должен получить поддержку, так или иначе, потому что ему надо на что-то жить. А что касается неофициальных бизнесов, что продление их существования, наверное, не входит в цели деятельности любой государственной администрации, как бы хороша или плоха она ни была.
Но вот исходя из того, что сказал Михаил Развожаев, речь, я так понимаю, идет все-таки об какой-то такой адресной помощи конкретным физическим лицам, то есть о помощи предприятиям речи не было, но я ведь правильно понимаю, что сейчас вот такие вот граждане, да, которые, ну, скажем так, оказались в таком положении, они были неофициально трудоустроены, например, сейчас они без работы, они сейчас пока ни на какую конкретную выплату не могут рассчитывать.
Ну, не только в Крыму, на всей территории Российской Федерации это так. Кое-где региональные власти, но это считанные случаи, где у них есть определенные ресурсы, как, например, в Москве, там региональные власти некую поддержку оказывают. Но в общем и целом это, конечно, не так, и по России сейчас никакой поддержки людям вообще не оказывается.
У меня вопрос еще по поводу механизмов, как можно поддержать, да, человека, который оказался именно в такой конкретной ситуации. Тот же руководитель Севастополя, он говорил в интервью накануне о том, что тут нужно выработать механизмы какие-то, чтобы действительно вот быть уверенным в том, что человек оказался без средств к существованию, а не вот прикрывается своим таким статусом, а на самом деле у него есть какой-то там все-таки доход. Вот по вашему мнению, можно ли выработать эти механизмы? Или все-таки мы возвращаемся к тому, что вы сказали в самом начале, что нужно просто предусмотреть выплаты для всех жителей?
Теоретически это правильная позиция, что оказывать помощь надо в зависимости от нуждаемости, но я убежден, что в нынешних условиях это отнимет гораздо больше ресурсов и усилий, которые можно было потратить гораздо более продуктивно. Помощь нужно оказать просто всем. Те, кто заявляет об этом, уже, мне кажется, достаточно находятся в тяжелой ситуации, люди должны получить деньги вне зависимости к олигархи они или нет. Вот этот принцип, мне кажется, он гораздо более дешевый в применении и с точки зрения социальной справедливости, нежели то, о чем вы говорите. Люди, которым эти деньги не нужны, в конце концов, можно их призвать пожертвовать эти средства тем, кому эти деньги нужны.
Вот предложение, которое озвучили в Крыму, там предлагают становиться на учет в центр занятости и вот претендовать на выплаты. Действует ли такой механизм в России? Насколько он эффективен? И есть ли на что рассчитывать в таких условиях людям, которые вот не были официально трудоустроены до этого момента, до момента обращения?
Сейчас, вот, например, в Москве введен в действие механизм поддержки людей, которые действительно остались безработными, но я бы сказал, что это такие только предварительные наметки того, что должно было делаться, потому что сил никакого субъекта федерации на подобную поддержку не хватит, потому что у нас сейчас будет не десятки, не сотни тысяч, а миллионы, судя по всему, безработных, и для этого нужен, конечно, не региональный, а федеральный ресурс, который пока, я повторюсь, задействуется очень косметически и совершенно не способен переломить ситуацию, складывающуюся в социальном секторе и на рынке труда.
Учитывая то, о чем вы сказали, что есть определенные опасения относительно вот, роста безработицы, как вы считаете, после этого периода карантинного, связанного с пандемией коронавируса, что будет с теневым сектором в России? Станет ли он больше или меньше? Потому что вот перед вами к нам включался спикер из Севастополя, который сказал, ну вот нынешние условия – это урок для людей, которые были неофициально трудоустроены, что в будущем нужно все-таки озаботиться тем, чтобы работать легально.
Я не думаю, что это такой какой-то урок, потому что различие сейчас не очень большое. Человек теряет работу из официального места работы или неофициального. Ну, в общем, на мой взгляд, это не такая большая разница в реальных сегодняшних условиях, как правовых, так и экономических. Поэтому, что будет происходить после, довольно сложный вопрос. Конечно, нас ждет, судя по всему, обеление в какой-то части бизнеса, а в какой-то части он просто перейдет под финансирование и крыло государства, еще надо будет что с ним делать, потому что в ином случае он не выживет. Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит с курортным сезоном и вот тех доходов, к которым привыкли жители Крыма и, впрочем, других курортных территорий, где ждут отдыхающих, а отдыхающих просто не приедут.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Вы слушаете радио «Крым Реалии». И вот я уже упомянула о том, что 28 апреля мы в нашем вечернем эфире радио «Крым Реалии» говорили как раз о ситуации с безработицей на фоне пандемии коронавируса. Уже высказывались определенные опасения в российском правительстве Крыма относительно того, что в связи с этими карантинными мероприятиями может быть такой всплеск безработицы в Крыму. почему на май его прогнозируют предварительно пока, и обсуждали мы как раз 28 апреля в нашем эфире эту тему, и к нам подключался тогда в эфир экономический эксперт из Крыма Александр Басов, и он тогда тоже коснулись немного темы теневой занятости, он сказал о том, что, по его мнению, люди, которые работают в теневом секторе в Крыму, они не спешат регистрироваться в центре занятости, как к этому призывают в российском правительстве Крыма, потому что на те выплаты, которые обещаны официально трудоустроенным людям, ну, которые были официально трудоустроены до начала карантина, на те выплаты люди вот такие из теневого сектора претендовать не могут, а потому особо не, ну, незачем им вот как раз заниматься такой бюрократической историей. Давайте послушаем, что сказал Александр Басов.
Теневая экономика очень тесно связана с населением, с теми людьми, которые работают либо без оформления, либо с оформлением частичным. Это те люди, которые в первую очередь потеряли вот сейчас вот те доходы, которые у них были. Я объясню, почему они не спешат регистрироваться. Потому что вот те меры поддержки, которые предлагаются правительством, они настолько ничтожны. И вот тот рассказ о мроте там в районе 12 тысяч. На самом деле люди, которые являются безработными или были безработными до начала вот этой кризисной ситуации, связанной с коронавирусом, они никогда не получат этих 12 тысяч. Им предлагается на сегодняшний день что-то в районе 1700 рублей. Из-за этих денег, конечно, люди не хотят абсолютно заморачиваться, идти вот в эти службы и попытаться получить, ну, совершенно унизительные, я бы даже сказал, оскорбительные вот эти деньги от государства. Не говоря уже о том, что даже вот тот МРОТ, который предлагается Путиным, ну, он совершенно не обеспечивает даже какого-либо там стандарта жизни людей.
Тут можно отметить, что вот эти 12 тысяч рублей, о которых упомянул Александр Басов, это вот эта выплата, которую пообещал россиянам, а также жителям аннексированных Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин. Он сказал, что вот те, кто потерял работу из-за коронавируса, и те, кто обратится в службы занятости после 1 апреля, в течение 3 месяцев будет начислено пособие по верхней планке минимального размера оплаты труда в России. Это вот эти 12 тысяч рублей. Но, как говорит Александр Басов, эта цифра не касается тех людей, которые не были официально трудоустроены. Они на 12 тысяч, по его данным, претендовать не могут. Я напомню, что мы сегодня в нашем эфире отталкиваемся от заявления исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который обратился в Кремль с просьбой как-то помочь поддержать тех людей, которые были неофициально трудоустроены и в связи с карантинными мероприятиями остались без средств к существованию. Нет пока реакции президента России Владимира Путина, к которому Михаил Развожаев обращался, но, тем не менее, решили поговорить сегодня о том, как выглядит этот теневой сектор в Крыму. И к нам уже на этом этапе нашей программы по телефону присоединяется Ярослав Жалила, украинский экономист, член Совета по вопросам экономического развития при Кабинете министров Украины. Ярослав, добрый день.
Добрый день.
Вот пандемия коронавируса, все ограничительные мероприятия, которые были введены, это вызов явно, да, не только для России, не только для аннексированных Крыма и Севастополя, но и для Украины. Что сейчас происходит с теневым сектором, да, возможно, даже можно обобщить до постсоветского пространства. И по вашим прогнозам, можно ли сказать, что вот люди вынесут определенный такой урок из этого периода и будут в дальнейшем избегать такого вида занятости?
Ну, надо сказать, что, во-первых, теневой сектор, он ведь разный. Он может касаться абсолютно разных секторов. Вот то, о чем, я так понимаю, шла речь, когда шла речь об аннексированном Крыме, и то, о чем мы сейчас с вами говорим, это те люди, которые работали в сфере торговли, занятости, разного рода сферы услуг. Если мы вот говорили о курортных регионах, там, понятно, специфические, начиная от предоставления места проживания, заканчивая обслуживанием отдыхающих. Понятно, что сегодня это глобальная проблема, в общем-то, активность упала, потребительская активность резко упала, туризм практически обвалился. Вот. И понятно, что вот люди, которые задействованы в этом бизнесе, они сегодня оказались без работы. Вы говорите о постсоветском пространстве, здесь есть определенная разница, потому что в Украине, например, очень развит такой вид, как физические лица, предприниматели, ФОПы. Они фактически большой степени представляет собой сегмент того, что в других странах он может, в той же России, допустим, может быть именно нерегистрированной занятостью, нерегистрированной деятельностью. Но у нас это тоже проблема, просто она немножко институциализирована. И с этим, тогда с этими людьми проще работать. Если он, допустим, ФОП, и он демонстрирует, что он потерял свои возможности заработка из-за карантинных мер, то теоретически его можно каким-то образом поддержать, хотя пока этого еще не происходит. Что будет дальше? Я думаю, что с одной стороны, вот эта тенизация, она уже сегодня в определенном смысле спасает часть людей, потому что, ну, мы, например, знаем, что часть бизнесов, которые занимаются там парикмахерские, даже где-то и средства общественного питания, торговые службы, структуры и так далее, они либо ушли в онлайн, либо тенизировались. То есть, по большому счету, произошла, я думаю, в этой сфере даже большая тенизация, и это позволяет сегодня части подобных бизнесов выживать. Ну, конечно, точно на таком мелком уровне.
Да.
Да, с другой стороны, вот если говорить о перспективе, то понятно, что активизация подобного сектора будет происходить весьма медленно, и туристический сезон в этом году вряд ли будет полноценным, если вообще откроется. Поэтому понятно, что вот нужно что-то решать с этими людьми, с этими бизнесами, оказывать им поддержку. И вот здесь вот очень важно все-таки, чтобы какая-то институциализация этого бизнеса была. То есть, если, допустим, он зарегистрирован как предприниматель, у него есть основания подать на какую-то помощь. Если он полностью теневик, ну, теоретически он, наверное, может получать некое там социальное вспомоществование, но здесь ему гораздо труднее будет доказать свои права.
По вашему мнению, потому что вы упомянули об этом моменте, и мне действительно стало интересно, вот учитывая то, что есть сейчас такая опция, как, например, на материковой части Украины это физическое лицо-предприниматель, да, так называемый ФОП, в России, аннексированных Крыму, Севастополе, это такая форма, как индивидуальное предпринимательство. Вот в условиях, когда существует такая форма, да, когда ты можешь платить налоги ниже, чем если ты трудоустроен, скажем так, по другим параметрам, почему до сих пор остается вот этот теневой сегмент, именно люди, которые не оформлены даже таким образом?
Ну, дело в том, что вообще в Украине масштабы ФОП гораздо более велики, чем те же ФЛП, точнее, индивидуальные предприниматели в ИЛП в Российской Федерации, по тем данным, которые мне доступны. А почему, тем не менее, остается тенизация? Потому что любая институциализация деятельности предполагает уплату налога. В Украине ФОП уплачивает единый налог, либо фиксированный, либо в размере 5% от валового дохода, плюс уплачивает платеж в единый социальный взнос в фонд пенсионного страхования и других видов страхования. То есть понятно, что это требует там в месяц платить примерно по 1000 гривен вот в этот самый ЕСВ плюс налог, поэтому для тех бизнесов, которые, допустим, работают спорадически, то есть в отдельные, не систематически, да, оплатить должны ежемесячно. Для тех бизнесов, которые получают невысокий доход, даже эти суммы, они являются обременительными. Это во-первых. Во-вторых, существует такой сегмент, как работа, допустим, с товаром, который не является полностью прозрачным, это серый товар. Да, это, возможно, серый импорт, это, возможно, товары, произведенные кустарно, тоже, скажем так, неофициально. И понятно, что их производители или их так называемые импортеры, они не хотят светиться, и поэтому они не могут работать с официальными торговыми сетями. Ну и, наконец, в Украине существует такой большой сегмент квазинаемных работников, так называемая третья группа ФОП, которая регистрируется как частный предприниматель, но на самом деле они имеют устойчивое отношение с работодателем и, по сути, работают как бы по найму. Просто это дешевле и для них по налогам, и для работодателя. Понятно, что в случае, когда предприниматель, допустим, сворачивает свою деятельность, который их якобы нанимает, то эти физические лица-предприниматели, они зависают, они теряют работу, но они не являются безработными в официальном смысле этого слова. И вот это довольно серьезная проблема, которая сегодня, возможно, вот вы спросили, какие выводы сделают люди, возможно, они почувствуют, что они являются менее защищенными на рынке труда, нежели наемные работники. И, может быть, будут более осмотрительно дальше относиться к своему трудоустройству.
Большое вам спасибо. Это был Ярослав Жалило, украинский экономист, член Совета по вопросам экономического развития при Кабинете министров Украины. Мы сегодня в нашем эфире обсуждали ситуацию с теневой занятостью. Начали мы с Севастополя. Севастополе, немножко поговорили о Крыме, немножко поговорили о том, как в России это устроено, и подытожили тем, как это устроено вот на материковой части Украины. И действительно, тут вопрос, вот каким образом те мероприятия, которые были введены, да, карантинные, ограничительные мероприятия в Крыму и Севастополе в связи с таким опасением, да, чтобы не распространялся коронавирус, как они повлияют на этот теневой сектор. Разные мнения высказывают. Вот в той же организации «Опора России» сказали, что думают, что будет сокращаться этот теневой сектор. Но мы будем за этим развитием ситуации смотреть. Я напомню, что предложение исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева как-то поддержать таких неофициально трудоустроенных людей в Севастополе, оно пока не нашло ответа в Кремле, куда Михаил Развожаев обратился с просьбой о помощи. Тем не менее, по его словам, вот какие-то такие механизмы можно разработать для того, чтобы таких людей поддержать. Но вот мы подключали российского эксперта к нашему эфиру. Он сказал, что по его мнению, то, что нужно сделать, это поддержать всех жителей вне зависимости от того, как они трудоустроены. Речь идет о каких-то таких конкретных адресных выплатах. Но я смотрю, что у нас вот, например, под YouTube-трансляцией есть слушатели, которые пишут, кто в тени. Тут пусть к тени и обращаются. Такое разное очень отношение. Тут есть дискуссии у нас. Я напомню, что все могут присоединяться к нам не только по радио, но и заходить на YouTube-канал «Крым Реалии». Там можно посмотреть нашу трансляцию. Прямо под трансляцией есть возможность комментировать наш эфир и задавать вопросы экспертам. Мы же вернемся к вам уже вечером в прямой эфир. С вами была сегодня днем Елена Римовская. Желаю вам хорошего дня. Услышимся.